We'll be right back. Сегодня праздник у ребят, сегодня праздник у девчат. У нас сегодня категорический эфир, категорический стрим, потому что Дмитрий Юрьевич Пучков-Гоблин у нас в гостях. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Категорически, да, здравствуйте.
Любят вас белорусские зрители, всегда очень много смотрят, поэтому всем привет, дорогие друзья, задавайте ваши вопросы, пишите комментарии, гнобите в комментариях там всяких свиней, которые иногда забегают за желудями, не кормите их, а отдавайте им то, чего они достойны. Дмитрий Юрьевич, ну, конечно, сейчас самая обсуждаемая новость, этот гевальт, этот крик вокруг ударов по территории России, и уже зафиксирован удар по Брянской области на данный момент, когда мы записываем этот эфир. Скажите, пожалуйста, что вы по поводу этого всего думаете? Это закладочки Трампу, пытаются нагадить ему на порог, можно сказать, прямо в Белом доме. Это попытка втянуть Европу уже окончательно в войну. Это там выступают сумасшедшие ландсбергисы, которые кричат: «Да, и надо больше, и надо бить по Москве и по Питеру», и так далее, и так далее. Что думаете?
Ну, все сразу, безусловно. То есть, тут нельзя чего-то отметать. С одной стороны, ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, даже тем, кто в этих самых боевых действиях ничего не понимает, совершенно очевидно, что это никак не изменит происходящее на фронте. То есть, на фронте надо лупить по фронту, если загрубим. Стрельба по мирному населению и нанесение ударов по нашим мегаполисам, она, во-первых, никаких военных вопросов не решает. Попытки, вот это вот как-то должно повлиять на ситуацию, что граждане России выбегут на улицы и немедленно сметут действующую власть. Нет, не выбегут и не сметут. Наоборот, сплотятся против тех тварей, которые убивают мирных граждан. Ну, а если это касательно Соединенных Штатов, ну, тут никаких сомнений. Как это, гражданин Трамп, как в детской присказке, помирать так с музыкой. Давайте я сейчас такой тарарам тут устрою, вам потом 100 лет не разгрести будет. Это раз. А во-вторых, ты зачем это делаешь? Вот если после Байдена, я, наверное, его неправильно назвал, извините, оговорился, если после Байдена приходит Трамп, то разгребать-то все это Трамп должен, да? У них-то это, конечно, прекрасная национальная традиция. Каждый следующий говорит: а это предыдущая администрация была, мы к этому отношения не имеем. Но здесь-то так не скажешь. И это вы ему специально гадите вот так. А в каком свете предстают Соединенные Штаты как держава? А что это у вас внутри такое происходит, что вы ради каких-то непонятных личных амбиций разжигаете какие-то военные пожары по всему глобусу, а потом хохоча убегаете за угол? Это что вообще такое? Кто за это отвечать-то будет? Ну, за Дональда Трампа переживательно. Мне кажется, что вот это только первые цветочки. Как бы он до инаугурации-то хотя бы дотянул с таким подходом, когда ему вот так вот гадить будут. Ну, коротко подводя итог, то есть в военном плане это ничего не решает вообще. Это ровно то же самое, как эти нацистские твари 8 лет лупили по Донецку, по мирному городу, из гаубиц. Ну, то же самое и теперь будет происходить, я так думаю. Вот как-то так.
А что думаете вообще про Трампа? Вот ждать нам от него благих вестей, скажем так, или на Трампа надейся, а сам не плашай, что называется. Ну вот, что думаете, это американский империалист или он там русский шпион, как говорят, и лично Дмитрий Юрьевич вмешивался в американские выборы, чтобы Камбала не победила?
Да, прям через госуслуги у нас там отдельная опция, да, проголосовать за Трампа. Ну, он американец первонаперво, то есть он без всяких преувеличений патриот своей страны, занят он тем, что с его точки зрения выгодно для Соединенных Штатов, не нам. Категорически. Россия во всех их военных доктринах, Россия – это враг, прям так и прописано. Мы враги. Врага надо изничтожить. То есть, тут сама постановка вопроса. Многие не помнят просто, что этот Трамп делал во время президентства. Кто оружие Украине давал, накачивал ее оружием, кто указания всякие раздавал, кто санкции против Российской Федерации вводил. Это все этот прекрасный кремлевский агент Дональд Трамп. Мы ему нафиг не нужны вообще. Но тут другое. Он, как я понимаю, категорически не устраивает там тамошний истеблишмент. Его ж и внутри его республиканской партии как-то не очень сильно любят, потому что он натурально неуправляемый. Это у них есть такое понятие древнее английское, когда на парусных кораблях там были орудийные палубы, где пушки стоят. Пушки в свободную, так сказать, от стрельбы минуту канатами прикручивают к бортам, чтобы они не болтались. Но бывало такое, что канаты отрываются, и эта пушка на лафете начинает носиться по палубе и крушит все. Весит она 3 тонны, остановить ее нельзя, корабль качает, и вот она с борта на борт носится, и все ломает. И называется это loose cannon, то есть сорвавшаяся с привязи пушка, которую не удержать. Вот Трамп – это типичный loose cannon. Тамошний истеблишмент он категорически не устраивает. Ну, нам когда-то президент Обама объяснил, что страной правят не президенты, а так называемый deep state, глубинное государство. Когда-то давно, задолго до Обамы, дедушка Ленин нам объяснил, что государством правит буржуазия, то есть люди, у которых огромное количество денег, и которые оказывают непосредственное влияние на политику. А президент, да, это петрушка, насаженный на руку. У них вот так это происходит, они не таясь об этом говорят. Ну вот что-то он делает не так, он хочет сокрушить сами основы. И 4 года его президентства этот самый Deep State был занят тем, чтобы не дать ему работать, никакие инициативы не дать проводить, саботировать любые решения Трампа, вот связать руки, и чтобы ты никак не дергался. В Сенате не твои. В суде не твои, вообще нигде не твои, а тебя мы посадим, просто посадим, даже после президентства. Но я сильно сомневаюсь, что он изменил свой подход к делу, гражданин Трамп. Другое дело, что он всех запомнил, записал в маленькую черненькую записную книжечку, кто ему гадил. И сейчас, когда к власти придет, он им всем жестоко отомстит. Точно так же поволочет их под суд, как его пытались засудить. Ну, поскольку у него 4 года впереди, я думаю, он многое сможет довести до конца. Вот нам от этого, нам от него ни хорошо, ни плохо. Это точно такой же американский президент, а от смены президентов там внешняя политика не меняется ни на грамм. А поскольку мы – это внешняя политика, ничего хорошего нам от него ждать не надо.
Да, действительно. И, знаете, очень такие опасения есть у людей, которые, ну, так сказать, всем сердцем, всей душой поддерживают там специальную военную операцию, Российскую Федерацию, Республику Беларусь, и наш вот этот суверенный путь, и вот эти заявления БРИКС, ШОС и так далее. Мы же прекрасно помним, какой был план, и это проговаривали люди типа там политолога Урнова и других, вот в 90-е годы, что главный враг Китай. И мы вместе с американцами сейчас как будем сражаться с Китаем, и это все будет замечательно и прекрасно. Такая новая антанта, значит, против набирающего мощь Китая. Такие планы были, они проговаривались. Конечно, сейчас они все выкинуты на помойку, но то, что республиканцы приходят и заявляют, что главный враг для них Китай, и можно ради соперничества с ним, пока так говорится, замириться с Россией, ну, а нам это нафиг надо, извините.
Полностью согласен. То есть это совершенно очевидный и правильный для Соединенных Штатов Америки путь. Надо было Россию холить или лелеять для того, чтобы в конечном итоге натравить ее на коммунистический Китай. Вот это правильно, да. А вместо этого они принялись выкармливать, откармливать и вооружать Украину для того, чтобы в итоге толкнуть Россию в объятия Китаю. Это зачем? Вот вообще непонятно. Это зачем? Вот Китай – это мощнейшая промышленность. А мы, например, Российская Федерация – это ядерный зонтик. И если это соединить, то военные планы общения с Китаем как-то вот все разрушатся сразу. А зачем вы это делаете? Зачем вы Россию пихнули в объятия к Китаю? Непонятно. Ну, лично я считаю, что это, в общем-то, общий уровень падения качества западных элит. То есть, что в Америке, что в Европе к власти приходят настолько странные люди, которые, как мне кажется, местами вообще не понимают, что они творят. Ведь что такое ум в самом примитивном понимании? Ум – это способность предвидеть результаты своих поступков. Ну, то есть, если ты сделаешь вот так, а потом получится плохо, наверное, не надо так делать. Ну, так там даже на этом уровне уже ничего не работает. Но будут стараться, гадить будут изо всех сил. Запасов у них много, страны эти безумно богатые, оружие накоплено, ничего хорошего никого впереди не ждет.
Да, и даже если будет сейчас какая-то попытка мирных, ну, даже не скажем, переговоров, а, ну, какого-то, я не знаю, там, паузы какой-то, значит, в боевых действиях, все равно то, что предлагается, ну, как было написано в американской прессе, как мирный план Трампа, это то, что американцы типа оттуда сваливают, заморозка на линии боестолкновения, а затем туда входят какие-то, значит, европейские войска и типа держат под контролем оставшуюся территорию Украины. Но демилитаризация и отсутствие НАТО на Украине, это и было целью, заявленной Владимиром Путиным. Поэтому это базовые вещи, которые неприемлемы.
Так точно, да. Многие забыли, из-за чего СВО началась. И
чтобы
какие
НАТО
условия
отвалило подальше, да.
Да, да, да. Это первое, и оно же главное. Уйдите от наших границ. А мы тут, понимаешь, европейские контингенты введем. А это контингенты стран, состоящих в НАТО. Ну, не надо нам никаких ваших контингентов. Не надо, и все. Это раз. Во-вторых, ну да, полная демилитаризация. Ну, надо оставить там, условно скажем, вот 100 танков, 10 самолетов, и чтобы туда никто и никогда больше не входил. И у этого должны быть некие поручители, которые обеспечат происходящее. Ну, на данный момент Соединенные Штаты – это никакой не поручитель. У них там свои какие-то по-прежнему интересы, которые никак не совпадают с интересами Российской Федерации, поэтому нет, мне кажется, никто с ними соглашаться не будет. Нет, нам это не надо.
Да, безусловно, и тут как раз-таки интересно в этой связи поползновение наших польских, славянских братьев, которые вот сейчас вовсю ругаются с режимом Зеленского, там идут и исторические предъявы, и современные, они говорят, что ж вы такие холопы неблагодарные, не забыли, кто вам первую помощь там оказывал, да без нас бы ничего не было, вы бы все рухнули. К чему вот эти терки между Варшавой и Киевом, с чего бы?
Ну, ситуация же меняется постоянно. Если вчера у всех, так сказать, ну, обратите внимание, никто же там не отступает никуда и не поднимает лапки, не кричит «все-все-все, хорош, давайте отводим войска, мы больше не будем поставлять оружие и прочее». Нет, оружие по-прежнему поставляют, войска по-прежнему украинские обучают, оказывают помощь и всякое такое. Почему? Потому что есть надежда на успех. Процессы эти очень инерционные, то есть это все не быстро начинается и точно так же не быстро заканчивается. Но что-то меняется. Если нет успехов, то что ж вы от нас-то хотите? Мы чем могли, тем вам помогали. А вот ситуация изменилась, и дальше мы помогать не будем, потому что мы к вам всей душой, а вы нормально воевать не хотите. Какие к нам претензии? Мы на аэродроме Жешув принимаем всякую помощь, мы вам все отправляем, а вы не справились, так что это не поляки виноваты, а Украина. Поэтому поляки в своем праве. Вон у них там радость какая. Открыли американскую военную базу на территории Польши, про которую десятилетия врали. Мы тут ракеты ставим для того, чтобы, понимаешь, иранскую угрозу купировать, чтобы из Ирана ракеты в Польшу не прилетели. Это додуматься надо. Но на открытии базы... Чего, Туск их там без затей, да, это против России все. И Россия здесь больше не гегемон, а мы вот под Америкой и тем счастливы. При этом про поляков тоже не надо думать, что они самостоятельные. И что им скажут в Вашингтоне, то и будут делать, и счастливы будут, захлебываясь от восторга, делать то, что сказал белый хозяин. Мерзко все это выглядит, мерзко.
Да, действительно. Но при этом мы знаем, что вся так называемая свободная мировая пресса, она вся управляемая, управляемая тоталитарно так, что никаким российским и белорусским СМИ вообще не снилось. И когда они начинают что-то все вместе, в голос, лопотать, орать, визжать, то это скоординированная акция. Так было с ковидом, так было, значит, с антироссийской истерикой. А сейчас они все в голос визжат, кричат о том, что будет большая война с Россией. И вот нам, французам, надо в два раза поднимать военные бюджеты. И полякам надо армия 300 и даже 500 тысяч. И, значит, давайте-ка возвращать призыв в Германию, возвращать призыв в Прибалтику. Ну, кстати, вот безумие, слабоумие, отвага прибалтов – это вообще потрясающе что-то. Они верещат вообще громче всех. Но вот это скоординированный вот этот спектакль, где они все вытанцовывают боевые гопаки и говорят о большой мировой войне. Это что? Это они готовят общественное сознание?
Ну, свое, да, безусловно. То есть испражняются в мозги своему населению, объясняя, какая страшная Россия.
Может, что она Путин без, страшная? Без Клайпеды, вот он, или без Гданьска, он вот спать не может вообще. Вот он вот сидит.
Зайдем издалека. Для того, чтобы на кого-то напасть, надо обладать некими силами. Условно говоря, если там у них армии в условный миллион человек, то нам надо немедленно мобилизовать 3 миллиона. И, в общем-то, для людей малосведущих такое откровение, что начало мобилизации большинством окружающих воспринимается как попытка на них напасть. Вот так вот, без затей. Мы что, видим какую-то мобилизацию в Российской Федерации? Я лично нет. Мы видим какие-то гигантские миллионные контингенты, которые выстраиваются на границе с Польшей, с Прибалтикой. Я не вижу. Подогнали технику, на которых эти контингенты помчатся до Лиссабона. Тоже не вижу. Может, самолеты там прилетели. Может, ну, какая-то движуха-то должна быть. Ничего нет, да? А какими силами товарищ Путин собрался на вас напасть? Вот мне интересно. Нет такого. Ну, а далее вопрос. А если нападет? Ну, давайте, да, предположим. А что с вами делать-то потом с этими Польшами, Германиями? Что с ними делать-то? Мы что,
кормить?
Да, мы что, такие мастера управления государственного? Сейчас у вас там все наладим, я сильно сомневаюсь. Не те времена, чтобы чего-то там оккупировать, сапогом солдата попирать, никому это нафиг не надо. Это только немыслимые материальные затраты, которые никому не нужны. Обратите внимание, что там же это, они же все время еще и про ядерную войну кричат. Ну, война, наверное, имеет какие-то цели и задачи. Например, захватить ресурсы, захватить население, которое будет там налогоплательщиками и рынком сбыта. Это все понятно. Цель ясна, так сказать, и вполне разумна. Но ядерная война, а какие там-то результаты? Выжженная пустыня? Ну, хорошо, они по нам тоже жахнут. А конечный результат-то какой? Кому и зачем это надо? Это все-таки, ну, не настолько тупые люди, чтобы ради каких-то завиральных идей пойти на самоуничтожение. Странные, странные. Никому эта Европа не нужна. И никто с ними воевать не будет.
Как пел Вертинский, я не знаю, зачем и кому это нужно. Вот у него был такой грустный по этому поводу надрывный романс. Дмитрий Юрьевич, хочется об истории поговорить. Вот мы недавно отмечали в Беларуси государственный праздник 7 ноября. А вы отмечаете этот праздник?
Конечно. Меня в Советском Союзе родили и вырастили. Это наш праздник, да. Это Великая Октябрьская социалистическая революция, в общем-то. Я считаю, что это величайшая революция в истории человечества, а не только России. Это предмет нашей гордости. Это событие, которое натурально развернуло ход мировой истории. То, что там какие-то эти крики, ой, там 70 лет всего. Ну, с исторической точки зрения, это миг, вспышка. Но она была. Кому интересно про результаты революции, ну, поинтересуйтесь, какая вон у французов сейчас республика по счету. После революции Великой Французской, она у них, кстати, почему-то великой числится, как революция, реставрация, контрреволюция, опять там одно, другое, пятое, десятое. Это величайшее событие в истории, например, русского народа. И почему мы ее не отмечаем, для меня загадка. Ну, я надеюсь, страна наша рано или поздно придет в себя.
Да, действительно. И я всегда, когда с кем-то дискутирую, я всегда спрашиваю, а у вас там, ну, в какой-то аудитории, поднимите руки, кто у вас предки из графьев и баронов, вот где бы вы были, если бы не та самая революция, и умели бы вы читать, писать, или ходили бы и свиньям хвосты крутили. Так, как-то почему-то об этом не задумываются. Все у нас это князья Голицыны, значит, по самоощущению. А как предков посмотришь, так они все там батраки и крестьяне, 99%. Ну так,
что же вы плюете-то? Да, ну, с теплого дивана легко рассуждать.
Да, вот в этой связи как раз о нравах, что называется, и одной из ваших ипостасей вашего творчества, это кино, вот сейчас очень сильно дискутируют по поводу сериала «Столыпин». Я вот, знаете, в этой связи хотел что сказать. Ну, сериал, конечно, богато снятый, красивый, интересный, но чё ж вы... Можно по-разному относиться к большим историческим фигурам. На самом деле, большая историческая фигура. Он подавил первую русскую революцию. Но почему из него не сделать белого Сталина? Вот такого, ну вот со всеми противоречиями, с жесткостью, там показать это как большой исторический процесс. А что из него делать? Сусального там какого-то персонажа, который ручки боится. Вот, только лишнего вот не повесьте, лишнего не сделаете, значит, и такой благородный идет в цветах вместе с супругой, значит, а какие-то бесноватые. Да, были и бесноватые среди революционеров, а были и благородные люди, и шли все-таки и на смерть, и на пытки, и на каторгу, и так далее. Разные были и там, но вот чё ж клюква такая-то прёт, а?
Ничего другого не могут. Ну, во-первых, такой заказ, по всей видимости. Кто-то же за это платит, кто-то такие сценарии принимает. Это заказ, совершенно очевидный. То есть, вот написанный сценарий, значит, заказчика удовлетворяет. Ну, я это, на самом примитивном уровне. Что от Столыпина осталось в памяти русского народа? Два.
Вагон и галстук.
Да, столыпинский галстук и столыпинский вагон. Ни то, ни другое ничего положительного в себе не несет. Гражданин, который куда-то ему надо было деть 25 миллионов человек, и он не знал, куда их девать. Уничтожить невозможно, а вот давай в Сибирь всех загоним. Ну, давай, как, успешно получилось? Нет, ну и вся твоя реформация. А вот эти выкрики «дайте нам 20 лет, и вы не узнаете Россию», да никто тебе не даст, и даже один год, не то что 20 лет. Что ты буруешь? Либо умеешь работать с тем, что есть, ну, либо не умеешь. Ну, вот, как-то так. Где результаты кипучей деятельности? А, нигде. Вы хотите сказать, что это какой-то там пример для подражания? Кто у вас там следующий? Я помню предыдущего, некоего адмирала Колчака.
Да, недавно юбилей его встретили, и тоже интересный момент, это фильм еще, ну, люди-то наши сейчас воспринимают не исторического персонажа, а уважаемого актера Хабенского, который, значит, красиво, благородно идет в белоснежном мундире и так далее, но вот даже сам такой характерный эпизод в этом сериале, качественно сделанном, но когда там новый верховный главнокомандующий Колчак приносит присягу, и там два флага России и один флаг США. Вот это так красиво, конечно. Да. Это потрясающе просто. А у меня всегда один простой вопрос. Вот он при Керенском уехал в Соединенные Штаты, ну, там, типа, в каких-то маневрах участвовал, еще чего-то, и оттуда возвращается через Японию во Владивосток верховным правителем. А там он встречался с президентом Вильсоном. Ну, что он там делал? Что он там делал, что вернулся верховным правителем с мандатом из-за океана от Антанты? 100 тысяч стволов ему там потом привезли и так далее. Вот вы мне можете ответить, что он там делал, господа белогвардейцы, так сказать?
Ну, наверное, как это принято, общался про деньги. То есть, я вам пообещаю что-нибудь, какие-нибудь концессии, например, что вы, как только мы одержим победу, Колчак и его друзья, так приходите и владейте нами. Мы расплатимся ресурсами, людьми и чем угодно. Ну, прекрасный человек был. В кино-то самое хорошее даже не совсем это. В кино хорошее, что роль зоологического антисемита, тварь гнусную, сыграл еврей Хабенский. Это молодец, да. Отлично получилось. Нарочно не придумаешь.
Причем, опять же, вот, ну, подходили бы объективно. Ну, человек, да, объективно там смелый, вот лично смелый. Он там полярные экспедиции внес большой вклад там в развитие вот этих вот всех геологических, географических вещей. Ну, там, но управляя флотом, у тебя 5 большевиков распропагандировали целый флот. Ну, а как ты управляешь? Ну, это же... Это я не... просто, знаете, вот нам не хватило 20 лет, нам народ не тот, нам вечно мешает, извините, танцору яйца. Ну, вот как-то вот признать историческое поражение, сделать из него выводы, вернуться там, ну, опять же, вот не раздавая оценок, а просто вот вечно ныть там, утро туманное, утро седое, и какое-то быдло нам тут в окно стучится, бородатое, страшное, и мешает нам жить. Ну, это как-то, ну, не по-мужски как-то.
Что-то. Я бы вот как-то, знаете, пятеро большевиков взяли и распропагандировали, а вам не приходит? Не вам. Лично не приходит в голову, что там была хорошо унавоженная почва, что люди-то вас ненавидят под все эти сказки, какой вы прекрасный, хороший, полярный исследователь и прочее. Люди не пойдут за теми, кто против тебя, если ты прекрасен и хорош. Нет, так не бывает вообще. А что? Ну, это... Знаете, это примерно как какая-то это вот такая мелкая гнусная месть. Вот была в Питере улица Гоголя, например, а мы ее переназовем в Малую Морскую, а рядом будет Большая Морская, потому что это была улица Герцена. Фу-фу-фу. А вот еще была улица Салтыкова-Щедрина. Нет, это Кирочная улица. А это к чему? Чего вы там возвращаете? Кому уже... Три поколения выросло без ваших больших морских и прочего. Новую постройте улицу. Ну да, на голосование все это и там переназывайте. А так это выглядит как какая-то вот мелкая гнусная месть. Попытки отомстить. По жизни все проиграли, страну профукали. А теперь мы снимем кино, какие мы были победители, какие мы хорошие. Вот посмотрите. Глупость какая-то, на мой взгляд.
Но при этом история повторяется, как говорят, первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. И все-таки были и талантливые, и даже гениальные люди в той эмиграции. А вот нынешняя эмиграция представляет из себя, ну, какой-то паноптикум на самом деле. Я хотел у вас поинтересоваться, ваше мнение про берлинский этот марш. Ну, слушайте, опять же, вы же вроде как все там медиа-суперпрофессионалы. Вы же там на грантах ЦРУ США, там Госдепа Европы, еще чего-то. Вы же все такие со светлыми... Ну, чего вы такой трэш творите, да? Это веселая вдова. Я встану на стол, если надо, и скажу, что Путин убийца. Там затравили этого хлопчика там с триколором. Хохлы пришли, их освистали, чуть камнями не побили. Это все какой-то такой... Ну, вот у вас в канале была прекрасная иллюстрация там с собаками и котиком, который ведет репортаж. Ну, вот реально какая-то... Какой-то трэш. Ну, что ж вы творите-то, черти?
Ну, да, ключевое слово «черти», точно. Ну, такой интеллектуальный уровень этой самой оппозиции. То есть, само по себе забавно, что они все время лезут там с коммунистическими лозунгами там, о справедливости, понимаешь, там, давай, там, чтобы все жили одинаково и всякое. Лозунги строго коммунистические, но при этом почему-то за капитализм. Как-то вот у меня это в голове немножко не укладывается.
Да, и выступает Ходорковский
и
Небзлин, два убийцы серийных,
да,
извините.
Да, 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 и дальше что? Вот вам давали какие-то гранты. Я даже не к тому, что они все купленные, хотя купленные. Давали какие-то гранты. Вы за кордон ездили, где-то там учились в каких-то там, я уж не помню, там колумбийских или в каких университетах. Ну, наверное, это подразумевает какой-то уровень профессионализма. Несете какую-то откровенную чушь, то какие-то там дурацкие расследования в кавычках. Вот знаете, у нас вот был такой Андрей Константинов, царство ему небесное, это писал книжки, талантливый автор, по его книгам засняли «Бандитский Петербург». Кто смотрел сериал, первый сезон прекрасен, можно смотреть. Вот. И у него было агентство журналистских расследований такое, «Ажур». Он написал книжку специальную про журналистские расследования. Журналистское расследование в целом – это то же самое, что действия оперуполномоченного из уголовного розыска примерно. Занимаются абсолютно одним и тем же делом. Собирай документы, фактуру, то, что можно отнести в суд, например. То есть, вот смотреть кино про Шерлока Холмса очень весело. Выкурил две трубки, вот этот украл, вот этот убил и всякое. Как ты с этим в суд-то пойдешь? Чем это подтверждается? Твои догадки? А задокументировано, закреплено как-нибудь? Нет. Так не ведут расследования. Так у этих барбосов вот один в один. Тыкнули пальцем. Чушь какую-то сморозили. Но вы же позиционируете себя профессионалами. Ну, ваша задача... сплотить вокруг себя людей и куда-то их повести. Это вот на этом, что ли? Вы ж полные лохи со всех сторон, за что ни возьмись. Кто вас слушает, кто вас смотрит, кому это надо, зачем? Вот натурально артель напрасный труд. Ну, тут одно прекрасно, что все дружно с началом СВО сели на философский самокат, сдернули отсюда, и внутри страны воду больше не мутят. Это прекрасно, я считаю.
Да, философский электросамокат – это просто блестяще, это блестяще на самом деле. Дмитрий Юрьевич, вот сейчас приходят новости. В Одесской области снова демонтировали памятник Зое Космодемьянской. Вы знаете, вот когда мы так праведно возбуждаемся по этому поводу и говорим о сносе памятников там в Европе, на Украине, где с ума сошли эти кастрюлеголовые сумасшедшие, это все хорошо, но а кто пример-то показал? А кто вешал Дзержинского, а кто Зою палил в перестроечном огоньке, говном, извините, святую могилу забросал этим мусором, когда писали про то, что она бандитка, пироманка, там еще чего-то. Ну, не мы ли и пример-то показали?
Ну, в первую очередь, да. Прежде чем возмущаться тем, как кто-то относится к нашим памятникам за кордоном, верните Дзержинского на Лубянскую площадь для начала. Иначе вы ничем не лучше. Это если вы сами относитесь вот так к своему прошлому, то что ждать от других-то? Они нас ненавидят, там все понятно. Они на стороне Гитлера были во время войны, они на стороне Гитлера сейчас. Что мы от них ждем-то? Ничего другого не будет. Не надо возмущаться, надо показывать пример. Вот оно, наше уважение к нашей истории. Вот Лубянская площадь, а вот Феликс Эдмундович на ней стоит. Вот, вот с этого надо начать, а потом возмущаться другими.
Безусловно, безусловно. Дмитрий Юрьевич, 80 лет Победы грядет в следующем году, уже представлена официальная символика празднования. На самом деле, очень важная дата. Вот как говорится об этой дате с молодежью? Как избежать бюрократизма? Как, вот, особенно в контексте нынешних событий, того, что сейчас происходит, и вот даже той же войной с историей, вот как, когда они уже, может быть, и посмотрели всякие придурочные сериалы, где обязательно есть НКВДшник, который только и жаждет, чтобы замучить несчастного красноармейца, изнасиловать медсестру, и над всем этим сидит ужасный там Сталин с пьяным лицом и сардельями пальцами, и его мордой кидают там в торт. Вот, вот если люди уже это... Хотя, мне кажется, молодое поколение, современное, уже эту всю хрень не посмотрело. Уже они нормально относятся к истории. Ну, вот как вы думаете?
Ну, сильно лучше, чем в 90-е годы. Это да, чистая правда. То есть, когда в головы испражнялись там просто под напором в 25 атмосфер, то сейчас такого нет. Но, тем не менее, все равно продолжают снимать всякую дрянь. Он тут недавно помер, актер Мадянов, царство ему небесное, который снялся, как сказали в телевизоре, в культовом сериале «Штрафбат». Это вот блевотина натуральная, антисоветчина и русофобия в каждом кадре. Мерзость такая, что хоть стой, хоть падай. И, в общем-то, надо стыдиться того, что ты в подобном принимал участие. А нет. Ну, вот у нас на предыдущий День Победы, если я правильно помню, по федеральным каналам никаких советских фильмов про войну не показывали. Нет, там какие-нибудь Девятаевы, «Воздух» и прочий рвотный порошок. А воспитание патриотизма – это вот в первую очередь это культура. Когда мы смотрим, в бой идут одни старики, а зори здесь тихие, на войне как на войне, то дети и граждане видят одно. Вот, кстати, всем этим нелюбителям Советского Союза, ну, давай посмотрим эти фильмы и услышим, где там, во-первых, рассказывают про товарища Сталина, просто интересно, и где там о руководящей и направляющей роли коммунистической партии рассказывают. Тоже интересно, да. Давайте посмотрим. Ничего не найдете, но фильмы-то прекрасные. И когда дети растут на таких фильмах, да, это вырастают правильные дети. А вот когда они смотрят Девятаева и Штрафбат, вот это вот пассажиры философских самокатов, которые при первой же, говорят, там... Даже признаки угрозы какие-то, никакой угрозы нет. Только вот признаки, они бегом на самокат и через верхний ларс, до свидания. Ваша задача стоит в том, чтобы воспитать вот такое поколение на федеральных каналах. Для меня это как-то удивительно. Но тут в целом падение качества наших творцов, оно тоже совершенно очевидно. Они не могут снять ничего хорошего. Их участок, вот, ну, в чем они хорошо разбираются, вот, нынешние? Первое – употребление наркотических веществ. Второе – беспорядочные половые связи. Вот в этом они эксперты. Вот про это бы и снимали. А про войну, про людей не надо. Не надо, нет. Зайдите у нас вон, в любой книжный магазин. Там комиксами сейчас уставлены целые залы. Уже не шкафчик какой-то, а залы уставлены. Ну, вопрос. Там есть комиксы про Василия Ивановича Чапаева, про маршала Жукова? Нет, ничего нет. Ничего нет. Зато там есть Бэтмен, Человек-паук и вся остальная эта братва в трусах поверх колготок. Наших детей воспитывают американцы без затей. Вот недавно тут Тач Кириенко обратил на это внимание, что из 30 игрушек, по-моему, не, на передовых позициях по продажам, которые, по-моему, ни одной российской нет. Ну вот, результат вдумчивой политики. Мы отдаем воспитание своих детей американцам. Игрушки американские, мультфильмы американские, фильмы американские, все американское. А мы чего? Ну, хоть когда-то надо начинать шевелиться, потому что иначе мы хороших детей не вырастим.
Ну, вам на это скажут. А мы вот вообще живем в свободном рыночном пространстве, и не дурите нам голову, оставьте нам там, если кто хочет Хэллоуин, если кто хочет гей-парад, если кто хочет гей-клуб, и потому что мы вот, свобода лучше, чем не свобода. А вы хотите всех в тоталитарный ГУЛАГ.
Согласен. Только тут получается, что тоталитаризм с их стороны. Потому что демократия – это воля большинства. Большинства. А мы не хотим ваш гей-парад. А мы не хотим ваш Хэллоуин, скажут нам православные. И что? Их не надо слушать, что ли? Так это у вас получается тоталитаризм, а вовсе не у нас. Мы вот хотим всех послушать и принять решение, надо ли проводить гей-парады. Ну, давайте опросим население. Он почему-то даже в совсем недавно насквозь проамериканской Грузии. Почему? Ну, вот не складывается с гей-парадами. Почему? Ну, потому что местные жители не хотят их видеть. А имеют ли они право выражать свое мнение? Имеют полное. А давайте вы опросы будете проводить, и вам внезапно откроется, что общество вас... Ну, сказать, что ненавидит, это, наверное, будет жестковато, а вот то, что не любит и не хочет вас видеть, и не хочет вас слышать, и это точно для многих будет открытие. А вот потуги навязать все это и есть тоталитаризм. Поэтому кто тут демократ, это даже не вопрос. Это мы, демократы.
Да, безусловно. Знаете, вот в этой связи мне вот западная пропаганда сейчас, ну, что называется, просто вот она, ну, вставляет реально. Почему? Потому что в Молдове нам выборы нравятся, а в Грузии не нравятся. Почему? Потому. Все.
Потому.
Почему? Что? Потому. Они уже не утруждают себя ни доказательствами, там, ни какой-то аргументации, ни... Просто вот эти нравятся, эти не нравятся, все.
С моей точки зрения, их всех погубил интернет. Потому что еще совсем недавно, если ты хотел что-нибудь сказать, написать, там как-то озвучить, там газета, радиостанция, телевидение, тебя туда никто на пушечный выстрел не подпустит. Не скажешь ты ничего, и никто тебя не услышит. А вот теперь интернет есть. И внезапно оказалось, можно проводить какие-то массовые опросы и оттуда узнавать, как население настроено. Ну, вон как последние выборы в США, где Камала Харрис победила. Только в тех штатах, где не надо при голосовании показывать документы. А что это значит? А это значит, вы жулики и воры. Это значит, вы подтасовываете результаты выборов. Это значит, что у вас людей сажают в автобусы и возят с участка на участок, где они без документов голосуют. Вот так у вас получается победа. Но вот так интернет их и загубил на корню. Не надо, не хотим мы вас слушать. У нас совершенно другое мнение. Вот так вот настоящая свобода, оказывается, она вовсе не такая, как нам лгали там десятилетиями. У них там свободная пресса. Куда там свободная? Тут, по-моему, уже даже до совсем отбитых дураков дошло, что вся тамошняя пресса, она ходит строем и выполняет команды Вашингтонского обкома. Безропотно, беспрекословно, на высоком профессиональном уровне, но да, вот так получается. Потому что вот в Грузии вот так, и это плохо, а в Молдавии то же самое, хорошо. О, здорово живем. Отлично, мне очень нравится, что все стало так видно, так заметно и так понятно.
Да, и знаете, нам вот, как говорят, мы пропагандисты ужасные, я этого слова вообще не стесняюсь, но просто не надо уже ничего делать, там какие-то придумывать схемы, приемы, технологии, просто бери и показывай вот этот маразм, и те, кто не сошел с ума, они, ну, скажут, что вот, они все сами поймут и все скажут, что это дебилизм, вообще на это смотреть невозможно и слушать невозможно, но есть такие, которые все равно с кастрюлей на голове и вот верят, вот.
Люди странные. А что, собственно говоря, непонятно? А что такого плохого в слове «пропаганда»? Для тех, кто знает языки, был когда-то такой латинский язык, и сейчас еще пользуется, там было такое слово «пропагацио», что по-русски значит «распространение», распространение неких идей, взглядов, мыслей. Вот если, так сказать, некие граждане распространяют идеи гомосексуализма, это значит, они пропагандируют гомосексуализм. И что? А если другие, так сказать, распространяют идеи братолюбия и взаимного уважения, то они, понимаешь, про любовь и уважение пропагандируют. И что здесь не так, собственно говоря? Нет. Надо поставить клеймо. Надо сказать, что это плохо, и после этого носиться с этим, как бабка с писаной торбой. Вот у них был когда-то такой гражданин Оруэлл, который сочинял про них книжку 1984, про свою родную Англию и про свои родные BBC, где он работал. Вот там двоемыслие, как говорить, как не говорить, новояз. Я много раз приводил пример, вот когда у нас в Чечне были серьезные беспорядки и две войны, вся западная пресса обозначала чеченских сепаратистов как rebels. Они повстанцы, а это хорошее слово. Они повстанцы, они восстали против тирании там и всего остального. А потом американцы напали на Ирак. И вот напали на... Мне сразу интересно, кстати, стало. Я думаю, а как они их называть будут? Rebels? Rebels – это вот «Звездные войны» и «повстанцы». Понимаете, гнусная империя, а против нее прекрасные повстанцы. Ну и как? И внезапно оказалось, что в Ираке никакие не повстанцы. Оказывается, там окопались какие-то мерзкие инсургенты. Вот. Вот они для всего придумают слово, придадут ему отрицательную коннотацию и будут носиться с ним, как бабка с торбой. А на деле сами занимаются абсолютно тем же самым, только в промышленных масштабах, на, так сказать, проецируя свои идиотские воззрения на весь глобус. Но нет, они не такие. Нет. Смешно.
Выборы в Беларуси грядут 26 января. Батька объявил, что идет на выборы. Надо Александру Григорьевичу дальше править братской страной для России.
Ну, с одной стороны, это ему виднее. Раз. С другой стороны, это точно так же виднее белорусскому народу. Я считаю, что нам в это дело лезть абсолютно не надо. Но а чем он плох? Хотелось бы узнать. Во-первых, сохранил страну, сохранил людей, сохранил промышленность. Все пределы, все живы-здоровы, растут и учатся и работают. Это раз. Во-вторых, ну, я бы как-то на время войны, я бы серьезно подумал вообще, нуждается ли страна в таких радикальных переменах, если вдруг что пойдет не так. На мой взгляд, нет, не нуждается.
А вообще вот этот маразм нам внушили о том, что необходима сменяемость власти. Вот она вот прям вот... Вот потому что надо. Вот нам это в той же стиле западного тоталитаризма, Оруэлла и все. Надо, почему? Потому что надо. Вот я представляю, вот сидит Си Цзиньпин. Такой, который правит 10, 15, 20 лет. А тут в России или в Беларуси через 5 лет приходит какой-нибудь другой товарищ, который говорит, не, извините, что-то китайцы нам теперь уже не нравятся, мы снова хотим в Европу, и пофиг на все ваши БРИКС и ШОС, и давайте-ка мы вот на Запад возвращаться. А через 5 лет придет еще кто-нибудь, какой-нибудь там ультраправой идеологии, который скажет, а мы вообще не любим там всех желтых, черных и так далее. А потом придет ультралевый какой-нибудь, который скажет, давайте-ка мы 10 гей-парадов проведем прямо в храме Христа Спасителя. Вот. И нафиг это надо? Нафиг это надо? В Штатах нет никакой сменяемости власти, потому что там этот Deep State как правил, да, так и правит 300 лет. А на столе меняется в Белом доме только фотография жены, и под столом Моника Левински меняется там на кого-нибудь другого. Все.
перехватывает управление. Да?
Ну.
Совершенно согласен. То есть, с моей точки зрения, все вот эти вот придурочные эта чехарда, она рассчитана ровно на одно. На уничтожение государственности. Когда идет вот такая чехарда, а это ничем другим не назовешь, и одних от власти отодвигают, а других к этой самой власти подвигают. А кто это делает, хотелось бы узнать. Уж не Соединенные или Штаты? Одним помогают, а других оттирают. Вот теперь это видно там на примере Грузии, Молдавии, Украины. Видно же невооруженным взглядом, что там торчат волосатые уши дяди Сэма. Так а зачем это надо? Это действительно несет какую-то пользу государству? Это как-то повышает наш уровень жизни? Оказывается, все это ложь. Оказывается, это неправда. Чего вы мне долдоните про какую-то демократию, если мне детей нечем кормить? И если вдруг появился человек, который может наладить государственное управление, а с какого беса его надо от этого отгонять? Я что-то еще ни разу не видел, чтобы, так сказать, у власти внезапно организовался какой-то условный пиночет, который бы вцепился в нее. Страна, понимаешь, в полном дауне, люди там последнюю корку догрызают в темном углу, а этот от власти никак не уходит. Что-то я такого не видел. А вот видел другое. Вот если какой-нибудь крайне способный управленец, крайне талантливый, это же талант особый, управление людьми, государством и всякое такое, то а почему его надо отгонять от руля-то? А вы твердо уверены, что у вас вот другой, которого вы выберете, он такой же талантливый? Я как-то не сильно уверен. Я вот считаю, что в 2000-е годы Российской Федерации сильно повезло, что у руля оказался Владимир Владимирович. Это его личная заслуга в том, что оттащил страну от края пропасти. Это объективный факт. Если вы хотите его переизбирать каждые 4 года, ну, лично я не хочу. Вот не хочу и все. И никто меня в этом не переубедит. Я хочу, чтобы страну и дальше рулил мудрый, умный, знающий, способный лидер. А перевыборы, они никаких вопросов не решают. Нет.
Безусловно. И вообще, знаете, вот нам бы подумать о... Вот и сейчас Беларусь этим плотно занимаются, батька так встраивает новый элемент, Всебелорусское народное собрание в политическую систему. Подумать о том, что ну, вот мы как бы и на поле боя, и уже в идеологической сфере везде Западу противостоим, и президент России неоднократно называл там и империей лжи, и вампирами, которые сосут кровь со всего мира. Но мы надели в 91-м году этот трухлявый костюм с этого вампира, вот это вот там обязательно три ветви власти, обязательно там каждые 5 лет какие-то выборы, еще чего-то. У нас свой богатейший исторический опыт, и княжеско-вечевой строй, и монархия, и советы, и все это можно творчески использовать, компилировать и не заниматься, извините, ерундой. Потому что сейчас, когда... Есть Владимир Владимирович, когда Александр Григорьевич, когда они не держат власть там растопыренными пальцами, еще чего-то, ну, все хорошо. А лет через 15, а придет какой-нибудь Горбачев, а придет какой-нибудь там человек, который захочет с Западом примириться, и что тогда, и как? А как вот эту преемственность сохранить вот так железно? Вот есть такие институты, как там, которые были у нас в истории. Вот что вы думаете?
Это очень сложно и очень непросто, в моем понимании. Вот когда-то был такой товарищ Сталин, которого многие сейчас считают безусловным гением вообще всего на свете. У меня ровно один вопрос, при всем глубочайшем уважении к тому, что он для страны сделал. А как так получилось, что на смену безусловно гениальному товарищу Сталину пришел придурок Хрущев? Вот как так получилось? Это внутри коммунистической партии. Жуткий тоталитаризм. Никаких выборов, ничего. Железной рукой гонят страну в всеобщее счастье. И вдруг Хрущев. Ну, как это так получилось? Ну, не решают выборы таких вопросов. И без выборов такие вопросы не решаются. Получается, как получается. Тут, на мой взгляд, нам надо смотреть несколько в другую сторону. А именно, должны быть они созданы, собственно говоря, и функционируют. Планируют институты как учреждения подготовки государственных служащих, где готовят администрацию, потому что это не должно быть так, что вот у нас есть один человек и все, а больше нет. человеков должно быть много. То есть они должны вырасти снизу на руководящих постах, уметь, знать, понимать, куда вести, как вести. Ну и ключевой, наверное, момент – идея служения Родине, что государственные должности – это не кормушка, из которой ты будешь жрать слаще всех. Служение не подразумевает жрать слаще всех. Это самоотдача должна быть в первую очередь. Вот. Ну и такой дополнительный момент. Помните, когда-то была в Соединенных Штатах такая сволочь Збигнев Бжезинский, редкостная тварь и калиброванный русофоб. Вот он выдал как-то такое интересное примечание, сказав, что если деньги вашей элиты лежат в наших банках, может быть, это не ваша элита. Был совершенно прав. То есть, вот эти компрадорские элиты, которые готовы в любую секунду убежать на Запад, потому что они уже наворовали, все нормально, нам здесь делать нечего. Хотелось бы еще наворовать. Ну, раз надо убегать, то мы с нашими миллиардами там не пропадем. Ну, вот таких вот тоже быть не должно. За этим надо тоже очень внимательно следить. Как? Не знаю. Иначе давно бы возглавил.
А как говаривал Иван Васильевич Грозный, перебрать людишек. На это перефразировал батька Лукашенко, перетрахивать надо периодически парламент и там депутатов, и чиновников.
Обязательно. Людей с двойным гражданством, с судимостями, еще с чем-то в руководстве быть не должно. И у кого деньги за кордоном лежат, к руководству страны не подходи вообще.
Да, да, и в депутаты, и к руководству страны, да. И куда, и даже там сельсовет не надо возглавлять, если у тебя там копеек да. залежалось где-то в британском банке. Да, Дмитрий Юрьевич, по Ближнему Востоку что думаете? Ведь с одной стороны, вот Маск сейчас встретился с представителями Ирана, и вроде как иранцы даже говорят, что ну мы можем поразуметься, как говорят наши украинские братья, с новой администрацией. С другой стороны, значит, 51-й штат Соединенных Штатов там устраивает бойню и прекращать не собирается. Что думаете?
Да невозможен там мир, наверное. То есть, ну, тут на ум единственное приходит, знаете, как многие не понимают, про что это, когда наши, как в повести временных лет, пять племен позвали на княжение варягов. Многим кажется, что это из-за того, что вот они такие тупорылые были, у них не было своего руководства, и поэтому они позвали варягов, и пришли светлоликие викинги, блондины с голубыми глазами, только они у нас навели порядок. Вот это не так. Это как раз наоборот, про то, что среди племен накопились ну, вот просто нерешаемые вопросы, которые решить может только какая-то третья сила, которую надо позвать, она вас разведет в стороны. Ну, во-первых, вы прекратите друг друга убивать, это уже невероятное достижение, ну, а потом решать какие-то вопросы. Но тут такое, как мне кажется, невозможно в принципе, потому что это точка давления США на Ближний Восток. Израиль их лучший друг, и они никакого мира там не допустят. Что мы видим? Ну вот убили в Газе, говорят, 40 тысяч человек мирных. Кто убил? Ну, убили еврейские военные. А чем убили? А с американских самолетов сбрасывали американские бомбы. С помощью американской разведки, спутников. Вот, пожалуйста вам. Ну, как это так? То есть, это, то есть, американцы на Украине, они воюют с Россией руками украинцев. На Ближнем Востоке они с арабами руками евреев воюют. Все в итоге кровью замазаны по самое не хочу, а эти сидят за океаном, похохатывают и считают деньги. Как их военно-промышленный комплекс опять наварился на всем этом. Ну, вот, с моей точки зрения, туда какие-то третьи силы заводить надо. А сначала прекратить бойню, а потом наводить порядок. Но кто на такое способен, я не знаю. Ни к чему хорошему там ничего не шло и не идет. Натурально место проклятое, ничего хорошего там быть не может.
Да, вот в этой связи, вот если мы говорим уже о глобальных каких-то вещах, ну, понятно, в мире нужен то, что называется полицейский. У нас так
конечно,
сначала Российскую империю так страшно называли жандарм Европы, потом Америка примеряет на себя роль глобального полицейского, но в мире он нужен, безусловно. И, ну, понятно, что там эти белые или голубые каски, или еще какие-то там ООНовские, они себя уже напрочь дискредитировали. А вот БРИКС, как мы посмотрели, он в этой связи пока не торопится. Там больше про экономику какие-то вещи, про взаиморасчеты, про валюту. И то очень робко пока говорят. Вот Александр Лукашенко, выступая, там говорит, что, ну, дорогие товарищи, нам надо быстрее двигаться. Декларации, громкие слова, это все очень хорошо, но пока мы будем тут раскачиваться и красиво друг на друга смотреть и говорить, то американцы нас сомнут всех, поэтому давайте вот шевелиться в этом плане. И действительно, миру нужен глобальный полицейский, там, не знаю, вооруженная организация БРИКС, которая будет блюсти порядок в Евразии, чтобы из-за океана сюда всякие придурки безграмотные не заходили и не творили всяких дел. Вот. Будет это, придут к этому.
Я бы только немножко добавил, что этот самый мировой гегемон с огромной дубиной, это должна быть не одна какая-то страна, не США, которая в первую очередь занимается своими собственными интересами и своим собственным благополучием. Это коллектив должен быть, для чего и сделана была Организация Объединенных Наций, которая теперь находится под управлением США и делает только то, что США захотят. Хотя и там взбрыки есть. Вон гражданин Гутерреш приезжал и как-то несколько о другом говорил, вовсе не так, как от него хотели бы американцы. Да, безусловно. Ну и с моей точки зрения, самое главное, оно всегда происходит в экономике в первую очередь. И, наверное, отказ от американского доллара, он удар по США нанесет гораздо более сильный, чем какие-то там вооруженные схватки на окраинах. Вот если от доллара отказаться, тогда да, тогда им станет совсем кисло. Да уже становится, между прочим. Но с Александром Григорьевичем полностью согласен. Быстрее надо, не надо копошиться, надо все делать быстрее.
Да, безусловно, безусловно. Дмитрий Юрьевич, что сейчас смотрите? Читаете, над чем работаете, что смотреть, какие проекты ждать и так далее.
Смотреть нечего. Кругом одно барахло какое-то невероятное. Из последнего посмотрел вражеский сериал «Пингвин». Такое барахло про бандитов для детей старшего школьного возраста. Неинтересно и не смешно. Из наших смотрю сериал «Лихие» про 90-е годы на Дальнем Востоке. Тоже такая же дрянь вообще ни о чем. К сожалению, увы, вот так. Не могу ничем порадовать, ничего порекомендовать.
У вас есть блестящий цикл о смуте, о смутном времени. Вот недавно, 4 ноября, государственный праздник отмечали, и, безусловно, событие важное. Ну, там спорят, что да, не 4-го, там выбили поляков, но 4-го это вот это праздник иконы Казанской Божьей Матери. Ну, в принципе, мне кажется, это уже несущественные детали. Ну, в плане общественного такого, для историков это все важно и интересно, но в плане такого общественного принятия, может, оно все и примирилось. Но вот что это было за время, смута? Это же актуальный политический вопрос.
Ну, ослабло государство, пришли интервенты. Так всегда бывает. Как там? Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел. Нельзя быть слабым. Для того, чтобы тебя уважали, ценили и вежливо обращались, надо быть здоровенным, вооруженным до зубов. Вот тогда с тобой будут разговаривать с полным уважением. И никакие интервенты не придут, потому что это опасно для жизни. И разговаривать будут исключительно вежливо. Вот. Поэтому, ну, все всегда упирается в экономику. Ну, не могла страна в те времена развиваться вот так безукоризненно, как в сказке, расти и расти. Всякие периоды бывали. Тут главное даже не в том, что эта смута была, а главное в том, что мы эту смуту преодолели. Все-таки страна осталась жива, люди остались живы, все отстроили заново. Не надо в глупости, так сказать, скатываться. каких-то непонятных людей пускать, а потом с этим десятилетия не разобраться. Ролики, кстати, хорошие получились, да, мы 10 штук записали, там, наверное, год назад у них, у десятерых, было 15 миллионов просмотров, много. Кто не смотрел, настоятельно рекомендую.
Ролики замечательные, всех отправляю немедленно посмотреть, но ведь это же не праздный там исторический интерес, это смута у нас периодически бывает, вот говорят, там русский народ самый большой государственник в истории, там в мире, но только он периодически сносит свое государство практически под ноль, и потом с огромными усилиями выстраивает новое, и потом его сносит. Смута у нас была в 17-м, смута была в 91-м году, я имею в виду в феврале 17-го, вот чтобы все прекрасно понимали. И что периодически происходит, ну, с тем, что называется знать. Они все сходят с ума. Они во время войны начинают снимать там царей, начинают делить делянки, начинают воровать как не в себя, при том, что враг уже на пороге, он вот на твоей земле, и он вас придет и всех перестреляет нахрен. И вы начинаете их сами звать, им ворота открывать. То же самое в 91-м году. Вот вчера еще профессора кафедр марксизма-ленинизма все жгут берут партбилеты и весело, значит, как Есенин писал, задрав штаны, бегут за не за комсомолом уже, а за буржуинами. Да. И считают, что они их там полюбят, похвалят. Что происходит? Вот. Что за наваждение периодически случается?
Это правда. Их всех отлюбили по первое число, всех этих бегунов с подожженными партийными билетами. Но хотелось бы думать так, что, например, этот самый интернет, который сейчас разрушает объединенный некогда Запад, он может нам принести серьезнейшую пользу. То есть, это инструмент, которым надо умело пользоваться. Вот тут недавно пошли слухи, как там на украинских фронтах сняли командование, потому что лгали руководству о том, куда продвинулись, какие населенные пункты взяли, какие, так сказать, потери понесли. Лгали руководству. Почему лгали? Ну, тут для меня отдельно удивительно, куда разведка смотрит, почему внутри, так сказать, действующих частей не ведется оперативная работа. Это как-то странно. Но сигналы доходят, с помощью интернета доходят гораздо быстрее. А значит, когда руководство понимает, что происходит внизу, среди людей, это очень важно, какие там настроения, что там бродит, куда, вот сейчас у нас, например, это мы страшно боремся за повышение рождаемости, а в то же время ипотечные проценты катастрофически растут. А если нет жилья, то кто вам что будет рожать, непонятно.
Ну, 30% может, это уже что-то перемудрили, да.
Да, может это как-то, ну, соединить. Здесь дети не рождаются, тут ипотека, процент высокий. Может, есть какая-то таинственная связь. Я так думаю, что если зорко в это дело смотреть, то можно, наверное, обойтись без государственных переворотов, всеобщих смертоубийств и прочее, и прочее. Разумный подход к политике, стабильное поступление информации и пр, и др. Надеюсь... Хочется надеяться на человеческий разум.
Да вообще, у нас такой момент, вот технологии растут, высказываться может каждый, извините, малолетний дебил. Даже если ему 35 лет, он все равно малолетний дебил. Иногда бывает. По поводу истории, по поводу политики, по поводу там медицины, по поводу чего угодно. Вот если о демографии говорить, вот у нас, знаете, в антисоветских кругах есть такая вот, ну, легенда, не легенда, а вот, да, действительно, Дмитрий Иванович Менделеев рассчитал, что там к 80-му году у нас будет 500 миллионов, и если бы не проклятая красная, то вот все бы это сбылось, да. Но он рассчитывал... Да, действительно, такие расчеты есть. Но он рассчитывал на крестьянское население. Он не закладывал в эти расчеты урбанизацию. А урбанизация – это всегда, к сожалению, там, ну, в городах меньше рожают детей. Но, а вы как без этой урбанизации войну собирались выигрывать, там еще чего-то? Ну, расчеты разбиваются примером Финляндии, которая не была под большевиками все 70 лет. По расчетам уважаемого Дмитрия Ивановича, нашего гения, безусловного, там тоже должен был быть рост в 2 раза примерно. Его не случилось. Как было в начале века население, немножко оно увеличилось к концу века. Вот и все. То есть, ну, как бы просто, не знаю, холодной голову держать надо и понимать все это. А вот когда в 91-м году рухнула вся социальная инфраструктура, когда позакрывались роддома, когда люди начали... Когда начали возрождаться болезни 19 века, а там мясо, белка, яйца и молока на душу населения было чуть ли не как в 18 веке стало, то да, тогда рождаемость резко упала. Ну, как бы спасибо вам, товарищи там Анатолий Борисович и прочие.
Да, был такой еще хороший пример. По-моему, Герберт Уэллс там прогнозировал, что вот с таким количеством извозчиков в городе Лондоне и с таким количеством лошадей. Вот к такому-то году город Лондон лошадиным дерьмом будет завален по второй этаж. Вот столько навоза скопится, его не будут не успевать убирать. Однако получилось, что придумали машины, и лошадей не стало в городах вообще. И, соответственно, конский навоз отправился на поля, а не на улицы Лондона. Поэтому это странные люди, которые производят крайне странные подсчеты. Вы позовите каких-нибудь демографов, которые скажут, прав ли был Дмитрий Менделеев. То, что он открыл периодическую таблицу, вовсе не говорит о том, что он разбирался в рождаемости и народонаселении. Умный был человек, безусловно, да. Но есть не дурнее. Позовем специалистов, пусть расскажут, как это. По-моему, со времен Древнего Рима всем известно, что люди, переселившиеся в города, детей рожать перестают. Вот и все.
Если можно, может, небольшое пожелание
да,
нашим зрителям.
Да. Вам спасибо, во-первых, за то, что пригласили. Ну, что зрителям желать? Вы знаете, в такие тяжкие времена я все время вспоминаю, как когда-то гражданин Черчилль в Британии в начале Второй мировой войны, когда они вступили в войну с Германией, обращаясь к нации, гражданин Черчилль сказал: «Я ничего не могу вам обещать, кроме крови, пота и слез». Если уж наши страны и мы, как народы, попали в такую ситуацию, ну а что нам остается? Только причинное место, зажав в кулак, как следует работать, помогать фронту, помогать своим близким, самим себе, в конце концов. Только тогда победим, и только тогда впереди замаячит счастье. А мечты про демократию – это не про нас, друзья. Работать надо.
Ура! Дмитрий Юрьевич Ура! Пучков был у нас в гостях. Спасибо огромное.
Вам спасибо.